Братья и сестры, мы прочитаем один стих из послания апостола Павла Римлянам, 12 глава, 3 стих. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Интересно, что Священное Писание, Божье Слово, оно этому вопросу уделяет внимание. Ну, на первый взгляд кажется, ну, а что, в общем-то, тут... Какой подводный камень для нас кроется, если я как-то о себе буду думать, может быть, ну, не совсем скромно там, да? А почему Священное Писание этому уделяет внимание, чтобы мы о себе могли думать скромно, по мере веры? Я думаю, что в Слове Божьем нет маловажных вещей. Если есть нам какое-то напоминание, то это очень важные вещи. И здесь Слово Божие обращено к нашим мыслям, в том плане о том, как мы о себе думаем. Поясняет, что мы призваны о себе думать скромно. Грех, который вошел через Адама, он наложил и на эту область человеческих возможностей, способностей определенный отпечаток. Как склонны думать о себе люди? Как склонны думать о себе, ну, наши дети, допустим? Как склонны дети думать о своих родителях, допустим? Как они склонны думать? Вот один юноша, он так думал. «Мой мизинец... Он толще чресла отца моего». Он правильно думал? Да, конечно же, нет. Это вообще, ну, это же вообще невозможно. Потерял больше половины царства. Я до сих пор не могу себе простить ту минуту моей юности. У меня отец был безграмотным человеком, он не знал ни одной буквы, но хорошо считал на счетах. Я его иногда спрашивал: «Пап, а как ты вообще ездишь на транспорте? У нас два маршрута трамвая было в городе. Вокзал и соцгород». Я говорю: «Как ты ориентируешься, что можешь прочитать, что тебе туда надо и все?» Он говорит: «Ну, я запомнил вот первую букву, вот если с такой начало буквы там в этом слое, значит, этот едет туда, а вот этот, он будет ехать в другую сторону». И вот мы сидим как-то, общаемся с ним, я на диване, он за столом в зале, я не помню, о чем мы рассуждали. Ну, о чем-то рассуждали. Я учился в горном техникуме. Я, конечно, ну, вот так вот, я помню этот жест, так махнул. «Да ладно, пап, что ты там, ты же, ну, дал понять, ты в этом вопросе мало что понимаешь. Мой мизинец толще чресел отца моего». Так думают молодые. Я думаю, что ничего не изменилось с того времени, как об этом Рабаам сказал. Так и по сегодняшний день это может иметь место... И по факту это происходит. Когда мы так думаем, что мой мизинец толще чресла отца моего, тогда от этого отца вообще сложно что-то воспринимать, когда он что-то увещевает, что-то подсказывает. А если я уже так о себе думаю, тогда это вообще сложно что-то воспринимается. Был еще один такой человек, знаете, Библия его так оценивает, что он был действительно великий человек. Священное Писание говорит... У царя сирийского был военачальник Нейман, великий, великий, у господина своего, потому что Бог давал ему победы через него. Он был великий. А вообще, как он о себе думал? Слово Божие говорит, как он о себе думал? Ну, так его Писание называет, что он великий. А он как о себе думал? Слово Божие говорит, как он о себе думал? Говорит. Когда он пришел получить исцеление у Елисея, а Елисей понимал, что он не совсем правильно о себе думает. Завышенная самооценка, и он, этот человек, не может получить исцеление. Потому что Бог высоким противится, а скромно думающим о себе, я образно говорю, да, он дает благодать. Бог гордым противится, это высоко. А смиренным он дает благодать. И Елисей понимает, он хочет ему помочь, но он понимает, что он в своих глазах тоже великий. Откуда это видно? А рецепт дает Елисей такой, чтобы его сначала духовно подлечить, и чтобы он потом получил физическое исцеление. Он ему рецепт дает такой. Посылает слуг своих, даже не сам вышел, это противоречило гостеприимству того времени и вообще на Востоке, гостеприимство, не встретить гостя. Он не удостоил вниманием посылать, идите, скажите ему, пусть там семь раз в речке окунется. Когда он эту мысль услышал, он что говорит? Я думал, он выйдет, помолится там. Ну, он так думал. Он думал, что к нему будет вот такое отношение. Он выйдет, окажет ему честь, такое внимание. Он великий в своих глазах. А Арицет предполагал духовную его поворочку. А там слуги были, говорят, слушай, он что-то великого что-то такое сказал. И вот он раз, смиряется. Пошел, оконулся, и, о, пожалуйста, слава Богу, исцеление получил. Великие люди в своих глазах, они требуют к себе определенного внимания. Ну, понимаете, соответственно, его статуса, который он себе придумал. И если мы великие в своих глазах, мы можем обижаться. О, брат прошел мимо, руки не подал. А я думал, он подойдет, поприветствует. Или сестра, или еще что. Когда мы великие в глазах своих, мы очень болезненно воспринимаем, когда к нам где-то как-то вот с нами неправильно обратились. Вообще, знаете, я еще такую версию слышал. Почему петухи встают так рано и поют? Еще ни свет, ни заря, а уже спать никому не дают. А знаете, оказывается, почему? Оказывается, петух думает, что он так красиво поет, и солнце встает из-за него так рано, чтобы послушать, как он красиво поет. По этой версии можно улыбаться, братья и сестры, а в этом же есть зерно. Этими петухами можем быть мы иногда. Вот апостол Павел, он говорит, думайте о себе скромно. А в одном месте он говорит, подражайте мне, как я Христу. Я думаю, что на земле немного было людей, которые могли так дерзновенно сказать. И вот в этом вопросе думать о себе, если мы посмотрим, как Павел апостол думал о себе, смотрите, что мы найдем. В 55 году он пишет первое послание Коринфянам, и он сравнивает себя с апостолами. И он говорит, наименьший из апостолов. Это скромно? Очень. Через 5 лет, в 60-м году, он пишет послание Ефесянам, и в 3 главе, 8 стихом, он сравнивает себя со святыми. Ну, так, немножко уровень попроще, да, апостол, ну, служение Богом. А теперь со святыми. А как он говорит? А если я себя сравниваю со святыми, он говорит там, наименьший из всех святых. А потом еще через 3-4 года пишет первое послание Тимофею и сравнивает себя с грешниками. И говорит, из грешников я первый. Так апостол Павел скромно думал о себе. И нам пишет, думайте о себе скромно по мере веры. Почему это так важно и значимо, чтобы мы о себе могли думать очень скромно? Иисус Христос тоже этому уделял внимание. Когда у нас есть успех в служении духовном, физическом труде, мы там специалисты такие на производствах становимся и так далее, и это мотивирует или способно мотивировать, подпитывать свое мышление о себе, ну, мы что-то начинаем значить. А Христос говорит, вы когда-то сделаете что-то доброе, скажите, что вы рабы ничего не стоящие. И сделали только то, что должны были сделать. Почему это так важно? Вообще, это вопрос нашего спасения, забегая вперед. Вот смотрите, Иоанн Креститель, когда увидел Иисуса Христа, как он... Вот он видит Иисус Христос, он его узнает, что это вот Агнец Божий, да? И как он видит при этом себя? Он говорит, вот идет Агнец Божий, у которого я недостойно развязать ремень обуви. Это скромно, да, себе? Это очень скромно о себе. А он хотел на этом уровне оставаться? Замерзнуть в этом состоянии мысли о себе? Или хотел дальше двигаться? И в Иоанна 3 главе он говорит, ему должно расти, а мне умаляться. Рабы развязывали ремни, я так представляю, на обуви господ своих, а он даже и этой чести не видел, что он достоин этого. Но при всем этом он хотел еще умоляться, чтобы Христос мог возрастать. Вообще, вот в этой фразе, братья и сестры, в этой фразе духовный закон, закон духовного роста христианина. Если мы не умоляемся, Христос в нас возрастать никогда не будет. Мы ему препятствуем. Серьезное препятствие ставим на пути его возрастания в нас. А мы к этому призваны. И вот апостол Павел пишет евреям, говорит, по времени Вам уже надо быть учителями, а вас все еще надо питать, ну, как младенцев, молочком. А почему так? Почему Христос в них не возрастает? Одна из причин может быть вот эта. Трудно с умолением, а тогда Христос не может возрастать. А вообще, при всем этом смирении Иоанна Крестителя, как его видит Христос? Вот в глазах Иисуса Христа, как он видит его? Вот он уничижил себя так вот, ниже раба себе у него было мнение. А как Христос на него смотрел? Он говорит, из рожденных женами больше Иоанна Крестителя не восставал человек. Такая была оценка Иоанну Крестителю. Для нас тоже в этом вопросе очень хороший пример. Пророк Исаия говорит, что смирил себя до смерти и смерти крестной. Уничижил себя, да? Так это великий Бог с его славой и могуществом. Он спустился с такой большой высоты и так смирил себя и уничижил. Братья и сестры, а нам с большой вершины надо спуститься, чтобы смириться? Мы по факту являемся, будучи ничто. Но мы выстраиваем себе такую высоту, и так сложно нам с нее спуститься. И вот до какого уровня Иисус Христос призывал нас умоляться? Вот в Евангелии от Матфея, 18 главе, в 3 стихе написано: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». В общем-то, вот этот вопрос мышления о себе, вот этот вопрос умоления – это вопрос нашего спасения. Христос говорит, если не умолитесь, как дети, в Царство Небесное не войдете. Поэтому это для нас очень важный вопрос. А как мы мыслим о себе и на какой высоте находится наше мышление о себе? Если нет этого процесса умоления, о котором Иоанн говорит вот о себе, да, он не будет возрастать нас, и это вопрос нашего спасения. Ну, вообще дети чем отличаются от взрослых? Ну, многими вопросами, конечно, но вот такой один момент. Когда взрослого обидели, он чего ищет? Он ищет справедливости, возмездия. А когда ребенка обидит, он что делает? Он бежит к маме, к папе и жалуется. Там этот Петька на улице. Опять и опять. Пошел, пожаловался, тут же вышел на улицу, и у него с этим Петькой все нормальные отношения. Вот если вспоминаем первую книгу «Царств», там Анна, да? Анна. Вот она такой была. Ее соперница обижала, побуждала ее к ропоту. Она что делала? Она плакала и молилась. Плакала и молилась. И мы видим, она в стыде не осталась. В 108-м псалме, в 4-м стихе псалмопевец говорит, за любовь моя не враждует, а я на меня, а я молюсь. Вот есть такой хороший пример, я не буду его читать, чтобы нам много времени не занимать. Судьи, 8 глава. Гион возвращается после победы моавитян и в конце сражения приглашает ефремлян там добивать. Они тебе бежали, а там добивать их. И вот они их там добивают, ефремляне, а потом возникает конфликт, ссора. И ефремляне там на него говорят, почему ты не позвал нас, пренебрег нами? А что делает Гедеон? Он говорит, что сделал я такого? Вот вы там князей, там Арива и Зива, там, вот вы добивали их. Ну, как это вот образно представить? Он себя поставил выше ефремлян или ниже? Он ниже. Он ниже, он меньший, да, о чем мы сегодня слышали. И было хорошее благословение. Мир был. Если мы хотим, а мы призваны быть миротворцами, то надо всегда один другого выше себя почитать. И у Гедеона хорошо получилось. Переворачиваем там пару страниц, 12 глава. Аналогичная ситуация с Ифаем. Ефремляне точно такие же претензии выставляют. А Ифай, он не хотел смиряться. Он не хотел быть ниже, он хотел быть выше ефремлян. И он их упрекает. Я вас звал, вы не пошли. И была гражданская война. 42 тысячи ефремлян погибло. Вот это бывает то, когда мы не хотим другого почитать высшим себя. И тогда война бывает. И бывают серьезные жертвы. Вообще, вот эта вот позиция с возвышения, она и вот в семейных воспитательных вопросах, она тоже очень нам сильно вредит. Один служитель был на служении, не знаю, неделю или две его дома не было, возвращается домой, и один из его старших сыновей, жена жалуется, говорит, не хочет слушаться, огорчал меня во время твоего отсутствия. Он говорит, я прихожу, сажу его на диван и начинаю его отчитывать. Ты почему себя так плохо ведешь? Ну и в таком вот духе над. Не с позиции сына выше, ну как ты его, да, с позиции снизу, а с позиции над. Я, говорит, смотрю, у него в глазах такие огоньки, нету восприятия такого, какой-то такой нездоровый огонек. И я ему говорю, иди там подумай, через полчаса на этом диване встретимся. Через полчаса они встречаются на этом диване. Эти полчаса не для сына нужны были, а для отца. Он приходит к себе и осмысливает вот это душепопечение, которое он сыну оказывает, и думает, тебя почти месяц дома не было. Ты своему сыну ни одного доброго слова не нашел. И это его так осудило. Когда они снова встретились на диване, он ему говорит, обнял его так и говорит, сынок, я вот столько времени не был дома, когда пришел домой, я так соскучился по тебе. И когда я пришел домой, и мама мне рассказала, что тебе так трудно дается послушание, мне так больно стало сердцу. И сын заплакал. Заплакал, говорит, папа, прости меня, что я тебя так огорчил, прости. Ну, так помолились вместе, и хорошо все получилось. И если не умолитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Вообще, вот этому вопросу Бог уделяет серьезное внимание. И то, что касается самого апостола Павла, он свидетельствует о себе в первом послании к Коринфянам, 4 главе, 6 стихе, нет, это во 2 Коринфянам, 12 глава, 7 стих. Ну, в 12 главе там описывается, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, а у него были серьезные откровения от Бога получены. Не все он нам рассказал, и буквально немножко рассказал об этом. Но он говорит, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть ангелу сатаны удручать меня. И он трижды молился Богу, и Господь говорит, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Сила моя совершается. Бог позаботился, чтобы этот служитель, которому Бог много даровал откровений, чтобы не погибла душа его, чтобы не превозносился, а смирял себя, и Бог ему помогал. Вообще физические страдания, они очень сильно помогают вот смирять гордыню и скромно думать о себе. У нас на шахте, где я работал, был директор одно время, заслуженный орденоносец, при нем шахта была награждена орденом Красного Знамени. Шахта была, наверное, в пятерку крупнейших тогда входила в бывшем Советском Союзе. Успешно работала. И такой знаменитый был человек. Когда мы с ним встречались в коридоре, ну так, поздоровкаемся и не более того. И тут я его встречаю, одно время очень часто посещал травмоотделение с очередной травмой. Идет по коридору, я смотрю, Данил Федорович идет. Я ему говорю, ну, здрасте, здрасте. И я ему говорю, Данил Федорович, а вы что здесь? Вот когда мы в коридоре встречались, да, ну, это был директор, это был знаменитый человек, ну, там, кивком головы, ну, здрасте. Ну, а действительно, кто я для него там, рабочий? А здесь жало в плоти. И вот он стоит передо мной, это не директор прославленный, а простой человек. И он мне так жалостно рассказывает. Я не знаю, зачем он косил. Корову он точно не держал. Ну, где-то косил. Точил литовочку. А говорит, литовочный порез очень плохо заживает. И порезался, и палец загнил. И вот сейчас хожу, говорит, мне тут чистят, а он гниет, не заживает. И вот стоит передо мной простой человек, такой же, как и я. Нет, потом, когда он выздоровел, а это случилось, и мы опять стали встречаться в комбинате, там тоже все было по-другому. Он бы никогда не стал предо мной там какие-то вещи объяснять. Вообще, братья и сестры, вот наши предшественники, наши братья, которые в вузах многие были, как они заботились о том, чтобы скромно думать о себе, как они понимали, что это может, ну, как сказать, очень сильно повредить в их жизни. Вот в этом, в последнем, книга автобиографическая вышла о Борисе Яковлевиче Шмидте. Вы читали эту книгу? А там эпизод такой описан. Я его услышал еще в 93-м году на курсах. Этот брат был с Миролюбовки, он рассказывал. Этот случай произошел в Миролюбовке. Когда одна молодая сестра покаялась, обратилась к Господу и не имела полноты радости спасения. Ну и многие братья и местные служители беседовали с ней и не могли найти корня, почему она не имеет вот этой полноты покоя и радости в Боге. И многие беседовали с ней и не могли ей помочь, и приезжает туда Борис Яковлевич. И братья говорят: «Борис Яковлевич, побеседуйте с этой сестрой, как-то ей надо помочь». И вот он беседует, тоже какие-то вопросы задает. Я не знаю, почему, обычно мы же это не практикуем, когда душепопечение и свидетели какие-то. А тут была как-то рядом моя сестра, не знаю, как это произошло. А он задает наводящие вопросы, а она ничего вспомнить не может. Уже много раз, наверное, все это рассказала там кому-то. И тут сестренка стоит рядом и говорит: «Так подожди, вспомни, мы в школе играли в похороны царя». Игра такая есть. Я тоже помню, когда там ученика ложили, и четыре человека подходят, ученика по пальчику подсовывают и несут этого человека. А там, оказывается, есть присказка, а она оккультным, ну, с оккультным сопровождением. Это уже позже это я так узнал. И когда это все всплыло наружу, она это исповедовала, вспомнила, помолились, Борис Яковлевич помолился, и все, и душа получила исцеление. А Борис Яковлевич потом предстал пред церковью, в этой книге этот описан так коротеньким штришком, и исповедовал мысль, не поступок, мысль. А мысль у него какая была, посетила его. Смотри, никто из братьев с ней беседующих не могли ей помочь, а я. Братья и сестры, так бодрствовали наши отцы, которые стояли у истоков пробуждения, бодрствовали над своими мыслями, когда они возвышали или имели намерение возвысить их над братьями. Братья и сестры, вот Бог же все равно своей цели достигнет, да? Если Он говорит, чтобы мы умолялись, чтобы достичь Царства Небесного. Ну а если кто не умоляется, он своей цели достигнет или нет? Человек достигнет. Об этом написано у пророка Исаии. Исаия 2 глава. С 12 по 17 текст прочитаем. «Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое, высокомерное и на все превознесенное, и оно будет уничижено. И на все кедры ливанские, высокие и превознесенные, и на все дубы васанские». Я думаю, это образное выражение. Не о кедрах высоких идет речь, а о личностях, которые, подобно кедрам вассанским, возвышаются в среде народа Божьего, в мыслях своих и в поступках. Мысли рождают всегда поступки. «И на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену, и на все корабли фарсийские, и на все вожделенное, и на все вожделенные украшения их, и написано: и падет величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день». Но те, о ком здесь это написано, которых Он унизит в тот день, ни один из них не войдет в Царство Небесное. Но Бог своей цели все равно достигнет в людях, которые не хотят сегодня скромно мыслить о себе. А вот это мышление о себе, оно рождает поступки. Вот фарисеи и мытари, я эту мысль уже здесь, наверное, напоминал. Фарисеи и мытари молились в храме. Вот их трудно представить, чтобы они после такой молитвы в храме сели бы на переднюю скамеечку, без разницы, на заднюю, и так мирно бы задушевно беседовали. Вы себе можете такую картину представить? Ее сложно представить. Никогда возвышающийся фарисей ни рядом не сядет с уничиженным им мытарем, потому что грехи, они нас разделяют. Так бывает в нашей обыденной жизни. Поэтому Слово Божие призывает нас, чтобы мы могли о себе думать скромно и быть рабами ничего не стоящими, даже если мы что-то сделаем доброе. Давайте помолимся об этом. Аминь.